Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Скончался Петр Вайль, писатель и журналист «Радио Свобода». Каким образом он изменил русскую словесность? Число погибших при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» возросло до 118 человек. Каковы последние сведения о расследовании причин трагедии? Румынская оппозиция протестует итоги выборов президента республики. Сколь обоснованы обвинения в том, что Троян Бесеску победил с помощью мошенничества? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В больнице в Праге после тяжелой и продолжительной болезни скончался наш коллега, главный редактор русской службы «Радио Свобода», писатель и журналист Петр Вайль. Он работал на «Радио Свобода» середины 80-х годов. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Прожив полтора десятилетия в Нью-Йорке, а потом почти столько же в Праге, Петр Вайль был в не меньшей степени человеком московским и шире российским. Писатели, режиссеры, люди театра и кино были его родной средой. Я связался с близким другом Петра, писателем Борисом Акуниным, Григорием Чхартишвили.
Петр Вайль – выдающийся деятель культуры и невероятно талантливый писатель, но для меня гораздо важнее то, что Петя мой друг. Все это время, все эти месяцы, когда он был болен, я думал и вспоминал о нем каждый день, и то, что сегодня произошло, ну, для меня очень большой удар. Лично для меня главная книга Петра Вайля, которая многое для меня значит и многое мне объяснила не только про поэзию, но вообще про человека и про культуру и про мир, это как раз его последняя книга, стихотворение «Про меня». Она раскрывает его духовное, интеллектуальное устройство замечательным образом. Он вообще как бы создал новый жанр косвенного рассказа о себе благодаря этой книге. Я думаю, что этого жанра будут продолжатели.
Не отвык ли Петр за годы своего житья за границей от России, от русской культуры?
Петя был поразительно любопытный к жизни и ко всем ее проявлениям человек. Живя за границей много лет, он знал о том, что происходит у нас здесь, гораздо лучше, чем, например, я. Много раз он мне звонил и сообщал, например, какую-то новость. Я впервые узнавал ее от него. Когда он приезжал в Москву, было ощущение, что он живет здесь все время, что мы вчера расстались. Надо свыкнуться с мыслью об этой потере. У меня такое ощущение, что вот просто какая-то часть мира отвалилась.
Давняя дружба связывала Петра Вайля с поэтом Сергеем Гондлевским.
Вот такое слияние дружества, культуры, иронии, так присущие ему. Пожалуй, я совершенно непроизвольно о них вспомнил в Италии в этом году, в августе месяце. Петя показал Италию нам с женой 12 лет назад. И, среди прочего, мне очень запомнилась совершенно невзрачная колонна, но совершенно невзрачная, если невзрачная, может быть, колонна и площадь, в Риме на площади Массимо. Я ему сказал, что-то я такое ему сказал. Спустя полгода он мне прислал открытку с фотографией, где они с Алексеем Цветковым, справляя Рождество в Риме. Это значит, он потрудился. Но это половина только истории. Прошло 12 лет. У меня топографический идиотизм. Петра нет. И я в Риме совершенно один. И я, разумеется, вспоминаю о нем еще чаще, чем обычно, вот за год этой его страшной болезни, потому что я в Риме, а в Риме я был только с ним. И вспоминаю это место. И вдруг боковым зрением вижу, что меня выносит ровно на ту площадь. И я там посидел, покурил и про себя решил, что чтобы там ни было, вдали я буду там или где, но вот есть место в мире, где для меня обретается Петр Вайль.
Среди дорогих Вайлю имен кинокритик Андрей Плахов. Как вы вспоминаете Петра Вайля?
Мне кажется, Петр Вайль лучше других чувствовал, насколько скоротечна жизнь. И именно поэтому так ценил все, что она способна дать человеку. От интеллектуальных до кулинарных удовольствий. И в том числе человеческие отношения. Петр был одним из самых верных друзей, до щепетильности порядочным в отношениях с людьми. Нет, кажется, такой сферы жизни, которая была бы ему неинтересна. Ну и, конечно, его отношения с кино – это отдельная история. Фактически мы считали его, вот мы, я имею в виду коллег-кинокритиков, считали его своим коллегой. Кинематограф он воспринимал как вот настоящее искусство нового времени. Именно относился к нему как к искусству, хотя понимал, что это и развлечение, это и массовая культура. При этом он сохранял свой высокий, так сказать, интеллектуальный статус, когда писал про это, ну, низменную сферу, скажем так. Так же, как, предположим, про футбол, так же, как про все что угодно, про свои путешествия, про еду, про кулинарию. То есть все это было чрезвычайно интеллектуально и по-настоящему глубоко. Вместе с тем это было легко, это было с удовольствием. И в этом смысле он был абсолютно уникальным человеком, которых действительно практически вокруг нас не встретишь.
Кончина Петра Вайля.
У микрофона был Иван Толстой. Петр Вайль был автором и соавтором многих книг, в их числе написанных вместе с Александром Генисом «Русская кухня в изгнании», «Родная речь» и «60-й мир советского человека», а также вышедших в последние десятилетия книг «Гений места», «Карта Родины» и «Стихи про меня». О значении литературного творчества Петра Вайля я беседовал с обозревателями «Радио Свобода», писателями Игорем Померанцевым и Кириллом Кобриным.
Русская литература так уж сложилась, особенно в XIX веке, а потом это продолжилось в XX, это литература, если говорить о прозе толстых романов. И то, что сейчас называют на таком птичьем языке фикшн, безусловно, в какой-то иерархии литературных ценностей всегда ценилось значительно выше, чем эссеистика, и то, что на том же птичьем языке называется нон-фикшн. Вот это, я бы сказал, презрение русской литературы к такому жанру начинает постепенно уходить, и уходит оно во многом благодаря тому, что писал Петр. Петр был классиком послевоенной русской эссеистики и одним из основателей, ну, скажем так, одного из направлений этого жанра. Он применил журналистские подходы и интонации к вещам, которые, казалось бы, этим интонациям не поддаются. Для него, безусловно, существовала определенная иерархия ценностей в этом мире, и я так понимаю, что главной из этих ценностей была, безусловно, культура в широком смысле этого слова. Он был безусловный западник в русской литературе, безусловный, стопроцентный. И вот сочетание его убеждения с его гибким и, в общем, выразительным языком и с приверженностью вот к жанру эссеистики вот ставит его действительно в своего рода в уникальное место.
Помню конец 70-х годов, я жил тогда в Германии, тогда я впервые прочел Вайля и Генниса, и я очень обрадовался. Общий пафос литературный, это был солженицынский пафос, антисоветский пафос. Я сам был антисоветчиком не меньше, чем Солженицын, но я не разделял вот этой вот тяжелой-тяжелой серьезности, которая исключала вообще жизнь как таковую. Получалось, что мы только и живем ради того, чтобы бороться с этой советской властью. И вот как раз Геннис и Вайль, они пришли вот как легковесы. А оказалось, что вот легковесы имеют отношение больше к жизни, чем тяжелые идеологи. Кроме того, все, что делал Петр, это была прикладная культура. Ее можно было потрогать, можно было поехать там, где он был, побывать на местах Вайля, можно было поесть, съесть то, что он рекомендует. Это была прикладная культура. Жестом издания книги «Русская кухня в изгнании» – это ведь очень сильный жест. Все говорят о советской власти, коммунизм, Ленин. А эти говорят: слушайте, ребят, давайте будем жить все-таки, мы тут живем, мы уже не в эмиграции. Это очень редкий случай, когда о культуре говорят нормальным человеческим языком. Это Петр умел делать превосходно.
Кирилл, книга Петра Вайля, которую вы симпатизируете больше всего?
Это «Родная речь». Был конец 80-х годов. Эта книжка была как раз напечатана, возвращалась, как тогда говорили, в Советский Союз, непечатная литература, «Новый мир» печатал того же Солженицына, эмигрантские писатели, все возвращалось. И вот на фоне новых имен или как бы новых черт старых имен вдруг появляется книга, которая является стилизацией под учебник литературы. И я вдруг увидел, что учебник литературы или учебник пособие или что угодно. Можно написать, как правильно Игорь сказал, нормальным человеческим языком.
Язык Петра Вайля и современный русский язык.
Мне почему-то в голову приходит такая попсовая песенка легкой джазовой походкой. Вообще, Петр тяжеловесный человек, крупный мужчина, что называется. А когда он писал, вот это была какая-то такая легкая джазовая походка. И ходил легко, и вот, в общем, замечательное чувство юмора. Почти каждая ситуация в его речи, она двоилась. Оказывалось, что есть и глубина, а есть всегда и смешно в этой глубине. И вот благодаря ему я даже часто ловил себя на том, что глубокое может быть смешное.
Меня в Петре поражало и по-хорошему удивляло всегда чувство его адекватности. Я, пожалуй, не знаю других людей, которые были бы в столь тесном соответствии с реалиями жизни и собственными представлениями о внутреннем достоинстве, о порядочности. Это же, мне кажется, распространялось и на литературу. Может быть, в этом одна из причин того, что тексты Петра выглядят такими простыми одновременно, такими адекватными жизни. В них легко узнать собственные проблемы, легко поймать собственные мысли какие-то.
Это главное, если не содержательное, то стилистическое достоинство. Безусловно, быть простым в богатой и, в общем, богатой на сложные книжки литературе – это умение, которое действительно, ну, настоящими ценителями литературы прекрасно понимается, чувствуется и так далее. Вот этим Петр и обладал. И то, что вы называете адекватностью, я бы действительно назвал именно повышенным или, может быть, почти идеальным чувством нормы. Он прекрасно понимал, чем является норма, а норма – это все-таки главное понятие для европейской культуры.
Вот действительно, в книгах Петра Вайля есть одно ценное свойство, присущее европейским писателям, европейским эссеистам – поиск. Вот все, что он писал, всему этому предшествовал поиск. Он проверял все источники, все цитаты, он побывал всюду, в тех местах, которые он описывает, он сначала трогал рукой, а потом писал.
Я бы это назвал еще любопытством.
Любопытство любопытством, но технология research, она, в принципе, не присуща русским очеркистам. Они все больше о проблемах, об эмоциях, о людях, о человеческом характере. Тему надо сначала выучить как кандидат наук, а потом уже эмоции, люди и так далее. Вот Петр, его книга, например, «Гений места», это все сначала выучено, даже вызубрено так, как будто он кандидат наук. А потом мы читаем, и это легкие тексты.
То есть он был не ленив и любопытен, переворачивая, наоборот, пушкинскую формулу.
Петра Вайля вспоминали мои коллеги, писатели Игорь Померанцев и Кирилл Кубрин. Я проработал вместе с Петром почти 15 лет. Много лет мы сидели с ним вдвоем в одном кабинете и чередовались у микрофона, как ведущие вечернего выпуска информационной программы «Радио Свобода». Несмотря на то, что Петр вел общественно-политические программы, он не любил политику, считая ее необходимым злом и в профессии журналиста, да, в общем, и в человеческой жизни. Вайль всегда встраивал политические события в общекультурный контекст времени. Вот архивная запись «Свободы». В октябре 2007 года я беседовал с Петром о только что минувшем юбилее Владимира Путина и об отношении российского народа к авторитаризму. В Санкт-Петербурге обсуждают, не поставить ли памятник собаке президента Кони. В Челябинске подают шашлык под названием «Вертикаль власти». Режиссер Никита Михалков выступил с авторской передачей в рамках программы «Вести недели» на канале РТР. Западная пресса наполовину всерьез пишет о формировании культа личности Путина. Откуда берется такая потребность? Она целиком навязывается властью или нет?
Нет, я думаю, что все-таки заполняется матрица. Привычно в эту матрицу войти. Это полностью соответствует брежневским годам. Только в прежние годы существовал некий гамбургский счет. Телевидение – это одно, газета – это одно, пропагандистские книжки – это одно, а вот на кухне мы скажем всю правду. Сейчас нестеснительность, вот больше всего она и смущает. Смущает не смущение.
Мы с вами этим разговором не отнимаем право на свое понимание патриотизма у большого количества российских людей, которые, может быть, искренне любят президента, он может всем нравиться, почему бы нет?
С одной стороны, так. С другой стороны, как сказал один умный человек, любить нужно не президента, любить даже нужно не родину, любить нужно свободу. Вот этого понимания нету.
Как-то мы с вами исходим из того, что любая интеллигенция и мастера культуры, по определению, они должны дистанцироваться от любой власти. Но если понимание патриотизма у этого класса интеллигенции, у этой породы людей, оно совпадает с той матрицей, о которой только сейчас вы говорили?
Тогда мы имеем дело с двойным стандартом. Либо Россия это по уровню восприятия власти, общества и так далее, это муравьиная Азия какая-то, да? Либо это европейско-американская цивилизация. Получается, как один мой приятель, который объехал весь мир, вернулся и говорит: о, Господи, Боже мой, слушай, ведь сколько стран, которые живут хуже нас. Это получается что? Значит, Толстой и Достоевский у нас на уровне Шекспира, Чайковский, Шостакович у нас на уровне Моцарта и Бетховена, а жизнь и понимание власти и общества на уровне каких-то ассирийцев. Ведь посмотрите, что показал в фильме Михалков. Россия была в распаде, и дальше каким видеорядом он доказывает, что она возродилась. Это же сплошное оружие. Пушки стреляют, подводные лодки ныряют, самолеты летают, там сплошная армия. И не случайно президент на свой день рождения в Кремль пригласил только военных.
Чем армия хуже, чем любой другой государственный институт? Россия поднимается с колен. Это соответствует ожиданиям значительной части населения России. Эта часть населения ищет символы. Символ находится очень просто. Его зовут Владимир Владимирович Путин. Не случайно же он фактически превратился цифру, в элемент поп-культуры. Посмотрите, сколько песен пишут о Путине, и фотовыставки, и чего только нет.
Популярный гражданин, воплощение некой надежды. Условные Толстой, Достоевский, Чайковский, Шостакович были не такими. Так что получается, они чужеродные, что ли, российской цивилизации?
Достоевский, Пушкин и Толстой – это наше все, они будут нашим всем всегда, и они где-то там далеко. А Путин – это фактор, который оказывает влияние, или, как кажется, российским гражданам, оказывает влияние на их ежедневную жизнь. И большинству или многим из них такое влияние кажется положительным.
Получается, что эти вот названные нами вершины, эти гении, они каким-то образом то ли выпали из времени, то ли опередили время. В общем, российское общество находится, и я тут не могу не сказать, увы, в том средневековом сознании, когда считается, что процветающая держава не та, которая обеспечивает хорошую жизнь своим гражданам, а та, которая может, если захочет, убить как можно больше граждан других. Ну, условно говоря, дороги, дома, дворы, подъезды в России, ну, все-таки, мягко говоря, никак не соответствуют той мощи армии, которая, по крайней мере, существует на экране.
Петр, вы много ездите по России, и у вас большой круг знакомств, как раз особенно в этой вот интеллигентной среде, о которой мы с вами сейчас ведем беседу. Вы чувствуете наличие сопротивления этой среды власти?
Вы знаете, оно слабеет. Это не сопротивление, это обособление. Ну, невозможно все-таки жить и все время думать, что что-то вот не в порядке в окружающей жизни. Надо, значит, предпринимать какие-то попытки, как это делали люди там ранга Сахарова и Солженицына когда-то. Теперь в лучшем случае обособиться. К счастью, пока это можно. На уровне средств массовой информации уже практически нельзя. Но на уровне искусства такого, как вот книжная литература, там, театр, кино даже, это еще можно.
Может так случиться, что эта власть заставит любого из людей, о которых мы с вами говорим, высказать свое мнение об этой власти?
Может, потому что все-таки у авторитарной власти неизбежна тенденция стать тоталитарной.
Петр Вайль в эфире «Радио Свобода», запись октября 2007 года. В том же 2007 году Петр начал работу над новой книгой под названием «Картина Италии». Он успел написать 3 главы. Отрывки минувшим летом опубликовал журнал «Иностранная литература». Об этой книге в день 60-летнего юбилея Петра 29 сентября 2009 года я беседовал с супругой писателя Элей Вайль.
Такое двойственное название картины как художественные произведения и картины как картинки современной Италии, которую Петя очень любил. Он выбрал период Тречента и Кватрочента, потому что именно этих художников, это было его личное расположение к ним, но и за повествовательный, жизнеописательный тон их картин. То, что ему нравилось в живописи больше всего. Джотто, Симон Мартине, братья Пьетро и Амброджо Лоренцетти, Фра Беато Анджелико, Пьеро де ля Франческо, Беноцци Гаццоли, Винченцо Фоппа, Джентиле Джованни Беллини и прочее. Эта книжка не намечалась быть искусствоведческой сугубо, обязательно связанной с жизнью и жизнью современной Италии. В промежутках между художниками идут затемненные века, кондотьеры, писатели, человек возрождения, женщина и мужчина, вино, еда, как всегда у Петра Вайля, Запад и Восток, время открытий, русские в Италии, затем best of the best, это перепитанный педантичности и любовью к периодизации, что лучше в Италии, 5 по 15, допустим, храмы, капеллы, музеи, площади, вода в городе, и мы часто спорили, то, что вкусы не всегда совпадали, кому что больше.
За сколько из этого всего написано?
Написаны 3 главы. Джотто, Симоне Мартини и Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Это должна была быть книга такой перекличкой с замечательной книгой «Образы Италии» Павла Муратова. То есть, что такое Италия для российского человека через 100 лет?
Петр писал только о том, что видел сам всегда. Вы успели объездить вместе с ним несколько районов Италии?
Началось все в 2007 году, когда мы купили билеты в Ареццо на открытие и реставрацию капеллы Пьеро де ля Франческо. Специально туда поехали, знаменитого. И уже оттуда стали ездить по всем местам за поисками, где могла быть в какой-нибудь деревушке одна картина Пьеро де ля Франческо. Затем в ноябре и декабре 2007 года это была Падуя, Новый год мы справляли в Риме, где обошли просто 30 соборов. А главные поездки были это Урбино, Перуджа, Ассизи, Кортоне, Монтефалько, Сан-Сеполькро. Ездили совсем в маленькие места, где ни одной души не было. Это мог быть монастырь, это могла быть церковь. Просто Петя ездил за тем художником, о котором он хотел писать. Вдруг в Сан-Доменико во Фьезоле все заперто, мы приехали посмотреть на картину Фра Анджелико, и нет, и все, в соборе самом нет. И вдруг идет 90-летний старик, настоятель монастыря, и, видя наши возбужденные лица, открывает дверцу и ведет сакристию, где висит величайший Фра Анджелико. Я не берусь утверждать, что искусствоведы не знают о такой картине, но для нас это было, конечно, необыкновенным подарком. У нас сохранились снимки, где счастливый Петр Вайль с этим настоятелем на фоне, в общем-то, закрытой под ключом картины Фра Анджелико.
Откуда, на ваш взгляд, такая привязанность Петра к Италии? Очевидно, это главная страна в его жизни, и как-то, в конце концов, со временем, несмотря на огромный опыт путешествий, Петра все-таки выкристаллизовалась именно Италия.
Однажды мать Марии Бродской в Луке спросила, а почему вы эмигрировали? Мы переглянулись и как-то так легкомысленно ответили, ну как, что там дальше будет в Америке, мы не знаем, но 3-4 месяца прожить в Италии, это вот и есть наше счастье. В общем, выглядело довольно-таки легкомысленно от взрослых людей. Петя очень же много писал как раз об этом. Это и здравый смысл итальянцев, и в сочетании с радостью жизни, с едой, с искусством, с любовью к опере. У нас ведь полное собрание опер Верди. Мы гонялись за этими дисками CD по всем городам, где бывали. И в Доницетти, Беллини, именно классической итальянской опере. Вот это вот, как он писал, извлечение радости жизни из каждого дня.
Рассказывала Эля Вайль. Радио «Свобода» прощается с писателем и коллегой Петром Вайлем.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. В день ухода из жизни Петра Вайля, писателя, общественного деятеля и нашего коллегу, вспоминаем с Соломоном Волковым, Сергеем Гондлевским и Сергеем Пархоменко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 декабря. Во второй половине часа поговорим о других темах. Вот они. Число погибших при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» возросло до 118 человек. Каковы последние сведения о расследовании причин трагедии? Румынская оппозиция опротестовывает итоги выборов президента республики. Сколь обоснованы обвинения в том, что Троян Бесеску победил с помощью мошенничества? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Друзья и коллеги вспоминают Петра Вайля.
Комментарии экспертов.
Георгий Сатаров. Зачем нужны ходорковские чтения?
В блогах Свободы.
За что отбирают детей у родителей?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» достигло 119 человек. В больнице Перми скончался еще один раненый. По данным медиков, в клиниках находится 113 пострадавших. В связи с трагедией руководство Государственного пожарного надзора по Пермскому краю отстранено от работы. В Праге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. В середине 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода», в последние годы был главным редактором русской службы. Петр Вайль – автор книг и телепередач, посвященных в частности литературе и истории культуры. В Назране совершено нападение на бывшего начальника городской автоинспекции Герихана Евлоева. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в московском супермаркете. По меньшей мере 127 человек погибли и более 400 ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. были взорваны не менее 4 заминированных машин в центре города, около административных зданий, включая 2 министерства. Иран обвинил США в причастности к исчезновению иранского физика Шахрама Амири. Ученый, который сотрудничал с иранской организацией по атомной энергии, пропал в июне в Саудовской Аравии. Министры иностранных дел стран Европейского Союза призвали Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры и согласовать статус Восточного Иерусалима. В Румынии представитель социал-демократов, кандидат которых проиграл президентские выборы, оспаривает в Конституционном суде законность итогов голосования. На продолжающихся в Международном суде ООН в Гааге слушания по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии во вторник выступили представители США и России.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 8 декабря. О ситуации в Румынии, где после состоявшихся в воскресенье президентских выборов прошел второй тур, возник политический кризис с очень небольшим преимуществом. Согласно официальным данным, менее чем в процент, примерно в полпроцента победил на этих выборах Троян Бесеску, это нынешний действующий президент Румынии. Представители социал-демократической партии, а их лидер Мирча Джаны как раз и был соперником Бесеску, обвинили действующего президента и его сторонников в мошенничестве и фальсификации результатов голосования. Об этой политической коллизии я беседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по странам Юго-Восточной Европы Владимиром Ведрашко.
Румынские избиратели и вообще румынская политическая система в последнее время показывают, с одной стороны, достаточно большую нестабильность. Там и правительство уходит в отставку, и импичмент пару лет назад объявляется президенту, а он собирает референдум, и весь народ его поддерживает. В общем, достаточно интересная и такая пестрая картина. Предугадать сейчас, долго ли продлится эта ситуация, или она разрешится достаточно быстро. Я напомню, что наблюдатели международные достаточно высоко оценили выборы. Они сказали, что никаких нарушений там особых не было. Так вот, сейчас сказать трудно, но мне кажется важным другое обстоятельство. Не как долго это продлится, а то обстоятельство, что даже в условиях вот такой нестабильности, казалось бы, демократическая система, еще не развитая, еще только формирующаяся в Румынии, как и во многих других посткоммунистических странах, эта система выдерживает такие кризисы. Достаточно вспомнить даже Чехию. Несколько лет назад здесь продолжался политический кризис длиною в полгода, и тогда было интересно видеть, что ничего такого страшного не происходило. Вот я думаю, и в Румынии нестабильность, неопределенность, бесконечные судебные тяжбы, предъявление претензий и даже скандалы, в общем-то, на государственной стабильности не скажется.
Видите как, с одной стороны, нет оснований не верить заявлениям Центральной избирательной комиссии румынской и мнению международных наблюдателей. С другой стороны, опросы общественного мнения накануне выборов отдавали некоторые предпочтения лидеру оппозиции. И, в общем, разница в голосах такая незначительная, что, в общем, возможно, и техническая некоторая ошибка. Румынская политическая культура, а все-таки страна член Европейского Союза, хотя и молодая демократия, допускает или предполагает, что победитель выборов может милостиво согласиться на хотя бы частичный пересчет голосов?
Басеску милостиво соглашаться ни на что не будет. Он признает законность требований оппозиции для пересчета голосов, и эти голоса будут пересчитаны. Я вот так вижу развитие ситуации. Даже если была техническая ошибка, вот тот самый процент плюс-минус, и окажется, что победил Джаны, я думаю, что Басеску это признает. Но давайте всмотримся в ситуацию более пристально. Румыния практически пополам разделена в своих симпатиях между правыми и левыми. Эта ситуация будет дальше отражаться и в парламенте, и при голосовании разных решений. Поэтому я рискну сказать, что даже не так важно, кто из двух лидеров станет президентом. Важно то, что страна постоянно пребывает на распутье между левыми и правыми.
И эта ситуация, как бы ни закончилась вот эта часть политической истории, конечно, сохранится еще несколько лет. Владимир, одновременно с этими выборами проходил и референдум по важному для румын вопросу. Референдум был инициирован президентом действующего Трояном Бесеску, и большинство граждан поддержало инициативу президента. Напомните в двух словах, о чем шла речь и почему, несмотря на такую поляризацию в мнениях избирателей по вопросам о том, кто лично возглавит государство, инициатива проведения референдума и проведение его подтвердила популярность этой идеи Бесеску.
Речь идет о сокращении количества депутатов с 500 примерно до 300 и преобразования в однопалатный парламент. Эта идея очень симпатична избирателям по одной главной причине. румыны ненавидят чиновников, которые создали такую структуру власти, в которой простому человеку очень трудно пробиться к решению своих проблем. То есть мы говорим о бюрократии, несовершенной бюрократии, и мы говорим о коррупции и о коррумпированной бюрократии. Конечно, рядовому избирателю это все надоело, и он требует перемен.
Владимир Ведрашко, обозреватель «Радио Свобода». Мы обсуждали итоги состоявшихся в воскресенье выборов президента Румынии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 декабря. Число жертв пожара в пермском ночном клубе возросло до 119 человек. В больницах скончались еще шестеро пострадавших. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает виновными в трагедии представителей государственной и краевой власти, а также бизнесменов, которые связаны с клубом. Семеро представителей Госпошнадзора по Пермскому краю уже отстранены от выполнения своих обязанностей. Среди них начальник ведомства, его заместители и начальники отделов. Это все связано с пожаром в пермском клубе «Хромая лошадь». Эти и другие подробности о трагедии и ходе расследования в Перми в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Сечиной.
Вслед за руководством Госпожнадзора от должностей отстранены чиновники, участвовавшие в проверках «Хромой лошади». Это глава Ленинского района Перми Иван Воронов и глава Центра технической инвентаризации Пермского края Татьяна Макзумова. Пока их отстранили на время ведения служебного расследования по законности составления техпаспорта на клуб «Хромая лошадь». Премьер-министр Владимир Путин заявил, что виновными в пожаре являются не только предприниматели, связанные с деятельностью заведения, но и чиновники, чье попустительство стало косвенной причиной гибели людей. Клубы уже выносили с предписания об устранении нарушений пожбезопасности, но выполнение этих предписаний никто не проконтролировал.
Не руководством государственной пожарной инспекции районного масштаба, ни городского, ни краевого не было предпринято никаких мер по проверке того, устранены или нет выявлены недостатки. Такое отношение к делу можно квалифицировать не иначе, как халатность, как минимум. Возможно, были и другие мотивы этой бездеятельности государственных служащих. Все версии должны быть тщательно отработаны следствием.
Министр общественной безопасности Пермского края Игорь Орлов выступил в защиту Госпожнадзора. По его мнению, инспекторы действуют в установленных границах.
Сначала мы идем по пути. Давайте дадим огромное полномочие тому же Пожнадзору. Потом говорим, значит, давайте мы прекратим кошмары в отношении малого-среднего бизнеса. Пожнадзор до сегодняшнего дня работает так, зашел на объект, 2 года подряд зайти туда не имеет права. Вот «Хромую лошадь» должны почему-то были заходить 10 раз. Я еще раз говорю, я также в ужасе от страшной трагедии и так далее. Почему туда должен сходить 10 раз, тоже пожинспектор, да, в школу там не ходить и так далее. Да, система должна быть. Он и в эту «Хромую лошадь» должен ходить тоже так же, и не в «Хромую» тоже должен ходить с таким же энтузиазмом. Значит, требования должен предъявлять, ссылаясь на закон.
Как выяснилось, по разрешительной документации «Хромая лошадь» могла вместить лишь 50 человек, а клуб рекламировал возможность размещения около 500 человек. В ночь трагедии в заведении находились примерно 300 человек. Еще министр рассказал, что ранее на «Хромую лошадь» поступали жалобы от жителей соседнего дома. Их не устраивал шум, идущий из клуба. В результате заведение установило дополнительные конструкции из пластика и пенопласта для шумоизоляции. И это уменьшило высоту потолка примерно на полметра. Акт приемки клуба «Хромая лошадь» подписал уволенный инспектор. Акт был подписан в 2003 году, а инспектор уволен из Госпожнадзора еще в 2002. Ясно, что это криминал, сообщил журналистам директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых. Вот с чьей стороны должны разобраться правоохранительные органы. Между тем, в Минюст уже направлен законопроект, ужесточающий наказание для нарушителей правил пожбезопасности. Об этом также сообщил Юрий Дешевых. Документ подразумевает увеличение штрафов и введение их градации в зависимости от степени влияния нарушений на жизнь и здоровье людей. К слову, показателем того, насколько тщательно соблюдаются существующие требования пожбезопасности в Перми, может служить то, что сразу после трагедии многие заведения общепита закрыли свои двери, вывесив объявление «Идет ремонт». Владимир Путин лично контролирует предоставление помощи пострадавшим. Об этом рассказал начальник Приволжского регионального центра МЧС России Игорь Паньшин.
Владимир Владимирович Путину поставлена задача максимально сохранить жизнь тех, кто оказался в разных клиниках нашей страны. Министр здравоохранения доложил, что все необходимое для этого имеется. И практически все в круглосуточном режиме врачи выполняют ту задачу, которая определена.
На вопросы журналистов о бесплатной пластической хирургии и возможном увеличении размеров компенсаций Игорь Паньшин отвечать не стал. Все силы сейчас брошены на сохранение жизни людей, и пока это важнее для родственников. В то же время в Перми активизировались мошенники. Напомним, в дни трагедии они рассылали смс-сообщения с просьбой перечислить деньги в различные фонды помощи пострадавшим при пожаре, на тот момент не существовавшие. А теперь мошенники постучались в квартиры родственников людей, погибших и пострадавших при пожаре. Они представляются сотрудниками социальных служб и предлагают помощь в оформлении выплаты денежной компенсации. Ни в коем случае не пускайте этих людей в квартиру, не давайте им ни документов, ни денег, призывают в городской администрации. Компенсация, напомним, составит 500 тысяч рублей для семей погибших, 400 тысяч для семей пострадавших. Оформление выплат ведется через районное отделение социальной защиты населения. Один из пострадавших до сих пор остается неопознанным. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Пожар в пермском ночном клубе – это не только трагедия для сотен или, может быть, тысяч людей, это еще и диагноз и констатация того, что происходит сейчас в нынешней России со всеми ее проблемами, и с коррупцией, и с эффективностью власти, и с тем, как власть решает проблемы, связанные с помощью пострадавшим. Вот еще одна иллюстрация того, как к России в России относятся к власти. Сегодняшние в Москве в пятый раз прошли ставшие уже традиционными ходорковские чтения. В них приняли участие ведущие социологи, политологи, экономисты страны. На этот раз тема чтения была обозначена так: «Россия-2009. Природа и ресурсы режима». Говорили о характеристиках того, что строит сейчас в России Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Организаторами пятых ходорковских чтений стали правозащитное общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и Фонд «Информатика для демократии». На сей раз участники ходорковских чтений попытались разобраться в физиологии правящего в России политического режима и его перспективах. Один из модераторов дискуссии, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Пайн, говорил:
«Общество интересуется, в каком направлении будет эволюционировать эта самая физиология. Будет ли она сближаться с туркменбашизмом или просто с фашизмом? А может, наоборот, будет развиваться в сторону вестернизации, модернизации, демократизации. Народ хочет знать, какова жизнеспособность, устойчивость этого режима. Полагаю, что мы имеем дело с двигателем внутреннего сгорания, который, если и сгорает, то исключительно по причинам внутренних дисфункций, почти без воздействия внешних сил. По причинам того, если говорить уже языком физиологии, что у него есть некие врожденные или приобретенные болезни. Но у этого режима нехилый иммунитет. И его-то надо нам знать, может быть, даже в большей мере, чем о болезни. Это режим гнется да не ломается. У него есть некие внутренние механизмы самосохранения, технологии самоподдержания. И знание этих технологий, знание этого иммунитета поможет нам в очередной раз не попасть в лужу с прогнозами. В который раз на ходорковских чтениях я слышу слухи о скорой кончине этого организма. Но слухи всякий раз оказываются слишком преувеличенными.
Дать точную характеристику сложившегося сегодня в России политического режима задача не такая уж простая, отметил директор Левада-центра Лев Гудков.
Пониманию его природы мешают наши иллюзии и инерции мышления. Есть два расхожих мнения. Страна возвращается в СССР, нынешний режим – разновидность фашизма. И второе, нынешний режим – это персональная авторитарная власть Путина. И то, и другое мнение, на мой взгляд, неверно. Путинизм, на мой взгляд, явление не описано еще в политологии и требующее своего анализа. Режим выстроен из обломков и материалов старой системы, но сама композиция институтов и главные их функции стали другими. Многие институциональные структуры – суд, прокуратура, армия, МВД, школы и тому подобное – сохранились почти в том же виде советского времени. Однако контекст их функционирования стал иным.
Лев Гудков обратил внимание на специфические черты нынешней российской власти, которые делают ее не похожей на традиционные модели авторитарных или тоталитарных режимов.
Путинизм – это не тоталитаризм и не привычные и хорошо описанные формы авторитаризма. Ну, во-первых, нет прежней монополии партии и государства, сокращение партийного аппарата и государственных органов управления, идеологического и государственного контроля, пронизывающего общественную жизнь. Единая Россия не повторяет КПСС ни по своему устройству, ни по функции, ни по эффективности. Она не образует дублирующую инфраструктуру управления террора, как КПСС, но и не обладает правом формирования правительства, как в демократических странах. Функция ее партийного аппарата сводится к обеспечению инсценировок к массовой поддержке власти. Новыми режиме являются прежде всего технологии власти. Путин не фюрер и не демагог, завоевавший доверие власти в ситуации глубокого кризиса. По своей ментальности это чиновник из органов, пришедших к власти в результате аппаратных сделок и интриг, которому пропаганда уже задним числом после утверждения его у власти придала харизматический орел.
Президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин напомнил участникам и гостям ходорковских чтений: в мировой политической науке есть понятие дефектной демократии.
Дефектная демократия определяется тем, что по многим моментам есть какие-то отступления от авторитаризма. Дефектную демократию отделяет один признак. Если там много признаков, с другой стороны, между дефектной демократией и либеральной демократией есть много разных оттенков. А вот на границе авторитаризма есть один только признак. Он состоит в том, что начинается масштабная фальсификация выборов. Мы это все наблюдали в октябре нынешнего года. Это в каком-то смысле, с моей точки зрения, некая граница, которая была пройдена вот на наших глазах.
Эволюционирует ли такое специфически российское явление, как путинизм, в сторону привычного авторитаризма? Об этом, отвечая на вопрос «Радио Свобода», размышляла ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова.
Я думаю, что власть уже ощущает, что система неустойчива, нестабильна. И сам тот факт, что президент Дмитрий Медведев начал говорить о модернизации, о каких-то переменах, означает то, что правящая команда начала искать новый способ самовыживания. Сможет ли она пойти в направлении этой дегерметизации дальше? Думаю, что нет, ибо это потеря власти. Пойдут ли они, как вы спрашиваете, на усиление репрессивного синдрома? Я не исключаю, что да, потому что при всех подобного рода режимах все они в случае непредсказуемости и неуверенности пытались удержаться силой.
На пятых ходорковских чтениях присутствовал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, который, как было объявлено, передаст бывшему главе ЮКОСа материалы состоявшихся дискуссий. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях, как-то связанных со средствами массовой информации. Незадолго до трагедии в Перми британский кинорежиссер Джейк Мопс снял в этом городе часовой документальный фильм о живущих на улицах города бездомных детях и подростках. Фильм называется «Русская сказка». С автором фильма, режиссером и продюсером Джейком Мопсом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Джейк Мопс говорит, что название его фильма возникло после того, как беспризорные дети, с которыми он общался в Перми, назвали сказкой тот образ жизни, который они вели, и те места, где они жили. В русскую сказку Джейк Мопс попал случайно. Его сестра 5 лет руководит работающей в Перми благотворительной организацией под названием «Мост любви» «Love's Bridge», которая оказывает помощь детским приютам. Именно через нее он познакомился сбежавшими из семьи и детдомов детьми и подростками. В фильме сняты подвалы, чердаки и брошенные строения, где обитают пермские беспризорники. Британский режиссер внимательно наблюдает их образ жизни, в котором неизменную роль играют наркотики, алкоголь, противоборство с милицией, а нередко и воровство с целью как-то обеспечить собственное существование. Среди главных героев фильма 20-летние Коля и Ксюша, которые еще в 90-е годы бежали из дома от родителей алкоголя алкоголиков и скитались по пермским подвалам. Они-то и стали своего рода комментаторами происходящих в русской сказке событий. Понятно, что подавляющее большинство пермских беспризорников – дети из неблагополучных семей и бежавшие из детдомов сироты. Но что же заставляет этих детей предпочесть существование за пределами нормального общества, любить и гордиться своим образом жизни, который они называют сказкой? В интервью «Радио Свобода» Джейк Мопс пытается ответить на этот вопрос.
Это очень трудный вопрос. Это как раз то, что я пытаюсь выяснить в фильме, общаясь с детьми. Как выяснилось, у многих из них есть близкие родственники, тетя, дядя, бабушка, с которыми они могли бы жить. Я пытался понять, почему семейной жизни они предпочитают жизнь на улице. И, как мне показалось, главной причиной стала своего рода наркотическая зависимость от уличного образа жизни. Их привлекает его абсолютная свобода. Они привыкают к наркотикам, алкоголю, нюханию клея. В том состоянии, в котором они находятся, на каком жаргоне они общаются, как себя ведут, очень трудно вписаться в нормальное общество. Чаще всего они почти не учились в школе. Все эти дети из очень бедных семей. Многие потеряли родителей, умерших от алкоголизма. У некоторых родителей убили. Есть бежавшие из детских приютов или бросившие школу после знакомства с беспризорниками, соблазнившись их образом жизни. Но мне повстречались и дети из вполне приличных и благополучных семей.
Вы, конечно, слышали о недавней трагедии в Перми. Приходилось ли вам бывать в клубе «Хромая лошадь»?
Я не был в самом клубе, но мне запомнилось, что когда я снимал бездомных детей и подростков в этом районе города, они обычно собирались у его входа, чтобы просить милостыню у входивших в него людей. Я помню этот клуб. На днях я звонил в Пермь и говорил с сестрой об этой трагедии. Я был уверен, что она и ее муж не были в ту ночь в «Хромой лошади». Сестра беременна и ожидает через месяц ребенка. Первой моей мыслью было, что случившееся – это теракт. Я подумал о террористическом нападении. Но сестра рассказала, что русские просто устроили в клубе фейерверк и что в результате этой безответственной акции были потеряны многие жизни.
Говорил британский кинорежиссер Джейк Мопс, автор документального фильма «Русская сказка». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Петербурге вышли сразу две книги об истории советско-финской войны, которая разгорелась 70 лет назад. Одна из этих книг посвящена линии Маннергейма, системе оборонительных сооружений на Карельском перешейке, созданной для сдерживания возможного удара со стороны Советского Союза. Этот комплекс укреплений длиной 135 километров и шириной около 90 Финляндия начала оборудовать сразу после получения независимости в 1918 году. Во время войны, она началась 30 ноября 1939 года, линия сдерживала наступление Красной Армии более двух месяцев. В эфире «Радио Свобода» автор книги «Линия Маннергейма и система финской долговременной фортификации на Карельском перешейке» Евгений Балашов.
В советских источниках и в современных можно встретить оценки этой линии, совершенно не соответствующие действительности. Это было связано с определенными политическими моментами, но настал период поставить точки над «и». Линия Маннергейм сейчас находится на территории Российской Федерации, поэтому можно приехать посмотреть, что там было на самом деле. Мы сравнивали архивные материалы, материалы публикаций с тем, что было на местности. То есть мы проводили еще военную археологию. Финны только приступали к строительству мощной укрепленной линии. Большая часть сооружений было устаревшими. Перед самым началом войны начало строительство новых укрепрайонов. Их было всего пять. Мы не знаем, каким образом в руки советской разведки попала информация о линии Маннергейма и какие выводы из этого сделали. И представлены чертежи большинства дотов. Дело в том, что один из мифов, что доты были многоэтажными. Было всего два или три дота, которые имели разноуровневую структуру. Ну и один был двухэтажным. 215 сооружений всего было. А в советских источниках указывается 358 финских. Русские инженеры, фортификаторы, они использовали уроки русской фортификационной школы. Это были те люди, которые учились в русских военных училищах до отделения Финляндии. Это были русские офицеры фактически. Идеи русской фортификационной школы как раз легли в основу первых укреплений линии Энкеля, которая в дальнейшем стала называться линией Маннергейма. Главный миф – это, конечно, количество. Не было столько вооружений, как считалось раньше. Второй миф – это то, что участвовали в строительстве немцы. Немцы не участвовали в строительстве. Фактически линия строилась вся на финские деньги и финскими силами.
Говорил историк Евгений Балашов, по версии Кремля, Советский Союз напал на Финляндию, чтобы обеспечить защиту Ленинграда. Однако некоторые историки считают, подлинной целью войны Сталина было присоединение Финляндии к Советскому Союзу. 100 дней кровопролитного сражения Советско-финской войны, так называется вторая из только что вышедших в Петербурге книг. Ее автор Кирилл Якимович. Действительно, потери Финляндии составили около 20 тысяч человек убитыми. СССР, по официальным данным, потерял около 50 тысяч человек, хотя в публикациях можно встретить и другие цифры, до 130 тысяч. Завоевать Финляндию Красная Армия не смогла, но к концу весны 40-го года линия Маннергейма была прорвана, и согласно Московскому мирному договору Советский Союз получил большую часть Карелии, говорит петербургский историк Владимир Чекунов.
У гитлеровцев и большевиков были общие тенденции. Там была провокация Глявице, уголовников польского происхождения переодели в польскую форму, они напали на городок Глявец, где звучали антигерманские якобы лозунги, потом доблестные солдаты вермахта их укокошили и их представили всему миру. Примерно то же самое, как мне предполагается, хотелось сделать и с финнами. Провокации с советской стороны были достаточно в большом количестве, испытывали финнов на крепкость, ни одного выстрела с финской стороны не прозвучало, хотя и были потери. В течение получаса были захвачены все пограничные заставы, спецподразделения НКВД задолго до начала Икс, перешли границу, перерезали финских пограничников. Красная армия тоже перешла государственную границу. Книга Тайполя рассказывает непосредственно о белом пятне в советской историографии по отношению к восточной части Карельского перешейка. О кровопролитнических тяжелейших боях этого сектора, которое было принято называть у нас отвлекающим ударом, вспомогательным направлением и так далее. То есть у нас вообще в историографии те операции, которые не удаются, называются отвлекающими, вспомогательными, как Жевская, Вяземская, например, операция 42-го года с участием Жукова, когда 4 армии было вбито в землю, и потом это стало отвлекающим ударом. На советско-финской войне откатали тот пиар, который в дальнейшем пользовались в годы Великой Отечественной. В России, в постсоветском пространстве есть некое предвзятое отношение к Финляндии. У нас в основном мифы и легенды в отношении как этой войны, так и вообще в отношениях Советского Союза и Финляндии. На самом деле отношения были непростые, но не такие уж и критические. Никто не знает о том, что в 1932 году между СССР и Финляндией был заключен договор о ненападении и о противодействии агрессии. Было подписано еще дополнительное торгово-экономическое соглашение, которое переломило ход ситуацию и переориентировала Финляндию из прогерманских настроений в сторону просоветских настроений. Тем самым Финляндия вылезла из экономического кризиса благодаря советским поставкам. Про это никто практически не говорит. Это не очень невыгодно показывать. У нас Финляндия сама виновата. Маленькое агрессивное государство, которое злорадствовало, злобствовало. Хотя западные страны, в том числе Черчилль, говорили, что именно финнов устраивает правительство большевиков. И что именно большевики признали Финляндию. Товарищ Сталин видел советско-финский поход как продолжение гражданской войны. Ему усиленно доказывали то, что финский народ расколот на две части, и что многие политические круги поддержат Советский Союз. И, в конце концов, Сталин искренне не верил в военный потенциал Финляндии. Сказал, Ворошилов шапками закидает. И вот когда столкнулись...
В Петербурге вышли книги о советско-финской войне. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были историки Владимир Чекунов и Евгений Балашов. Вот так обстояли дела. Во вторник, 8 декабря, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона в этот час был с вами Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей специальная программа памяти нашего коллеги Петра Вайля.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
Приостановление процесса просит его защиты.
Добро пожаловать на двухнедельную встречу, во время которой нам предстоит найти...
Акции решение. Протеста начались на минувшей неделе.
Ведется розыск неизвестных преступников, которые совершили вооруженное нападение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».